вспоминая это прекрасное событие, которое совершилось в истории человечества, это страдание, смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И хочется напомнить, друзья, всем нам об этой великой любви Божьей. Евангелист Иоанн в первом послании Иоанна в 4 главе пишет, 9 стих, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Иногда люди сознают, что да, Бог это сделал, но не сознают, какая любовь Божия. Что вообще произошло? Что Господь сделал и какой дар Он предлагает человеку в результате проявления вот такого акта любви? Он не просто возлюбил человека, но Он доказал эту любовь. Он в доказательство любви своей человеку грешному, который обречен на смерть, это Божий суд, возмездие за грех смерть. Бог, доказывая свою любовь, посылает Сына Своего, можно сказать, единородного, единственного Сына, для того, чтобы Он принял наказание за наши грехи. И как жаль, что часто люди, осознавая, вот да, это совершилось, все равно опять начинают думать о своих грехах, что за эти грехи им подлежит осуждение, живут в страхе. Апостол Иоанн пишет, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Господь призывает нас к такой любви, в которой нет страха. И по-настоящему может быть без страха тот, кто уверен в спасении, кто понимает, что жертва Иисуса Христа не напрасна для него. И если человек возвращается опять к своим грехам, удручается этими грехами, если он опять думает, Бог меня осудит за эти грехи, я такой недостойный, то, друзья, жертва Иисуса Христа для такого человека напрасна. Он не принимает заместительную, умилостивлительную, если так можно сказать, жертву Иисуса Христа. Бог сознает, что все наши грехи, они беззаконны, они настолько неприятны для Него, мерзки, что Бог не может грешного человека спасти. Но как раз для этого Он отдал Сына Своего, чтобы мы уже не на грехи смотрели, а смотрели на заместительную жертву Иисуса Христа, на Божью любовь, как Он любит нас и что Он готов нас вот таких принять, отдав Сына Своего за нас. Но для того, чтобы быть уверенным в спасении, для этого нужно соблюсти определенные условия. Это не так, что всякий, кто хочет спастись, будет спасен. И Христос, когда Он ходил по земле, Он сказал, кого Он пришел спасать. Это записано в Евангелии от Луки, в 5 главе, с 31 стиха. Иисус говорит, Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Вот это принципиальная мысль, подробнее об этой мысли я хотел сегодня с вами вместе поразмышлять. Иисус Христос пришел призвать не всех. Он говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Если вы когда-то ходили ко врачу, то подумайте, что вас привело туда? Хорошая, здоровая жизнь, когда вы ни в чем не испытываете никаких проблем со здоровьем? Или вы пошли ко врачу, когда у вас началась какая-то болезнь? Или какие-то симптомы, которые указывают, что какая-то, наверное, болезнь, нужно обратиться ко врачу? Когда человек идет ко врачу, он прежде всего осознает нужду в этом. Он осознает свою болезнь. просто так не идут ко врачу. Ну, может быть, иногда сознательные люди идут как на профилактику, так, чтобы посмотреть, вдруг не приключилось ли какой болезни. Но в основном нужду во враче имеют те, кто прежде всего осознал свою болезнь, и он уже не сомневается, что он болен и что ему нужно лечение. И поэтому он идет ко врачу. Но если ко врачу придет человек здоровый, и врач ему назначит, скажет, у вас болезнь, назначит ему определенное лечение, скажите, этот человек, он охотно будет выполнять все эти процедуры вот так с тщательностью? Скорее всего, нет. Когда больной приходит, и даже если врач назначает ему какое-то, может быть, неприятное лечение, какие-то процедуры, он охотно их выполняет, потому что он понимает, болезнь – это хуже. Умереть хуже, чем жить. Он понимает, что его жизнь в опасности, и он соглашается практически на все, потому что доверяет этому врачу. Друзья, вот в духовном смысле, если кто-то приходит к Иисусу Христу, не осознавая своей проблемы, не осознавая своей обреченности на погибель, не осознавая своей греховности перед Богом, то бесполезно. Иисус говорит, не таких пришел я призвать. Не праведников я пришел призвать, а грешников к покаянию. И поэтому, друзья, важно, чтобы к Иисусу Христу приходил грешник. Кто же такой грешник? Один человек подошел к Иисусу Христу, и говорит, это пишет евангелист Матфей, 19 глава, 16 стих, один, сказано, богатый был этот человек, и спрашивает, «Учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Посмотрите, как он ставит вопрос. Он пришел к Иисусу Христу как праведник или как грешник, нуждающийся в прощении? Как вы считаете? Вообще в самом вопросе уже видно, постановка вопроса такая, что он праведник. Просто он думает, что-то, ну, еще что-то доброе надо сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Этот юноша своим вопросом уже показал, что он не видит в себе греха, что он без греха. А что ему ответил Иисус Христос? Вы помните, сейчас не буду зачитывать. Но Иисус Христос ему сказал нечто, что ему было трудно выполнить, что-то трудновыполнимое. Юноша пришел к Иисусу Христу, как бы готовый вот своими силами получить спасение. Христос говорит, ты, ну, как бы своими словами, я вот как понимаю, что Христос сказал, ты хочешь своими силами получить спасение, тогда сделай вот это, вот это, вот это, и будешь иметь жизнь вечную. Приходи и следуй за мной. И это было трудно. Это было практически невозможно, то, что для этого юноши это было невозможно. Вы скажете, о, я бы легко это сделал, но, может быть, у вас просто нет такого имения, поэтому вы так, может быть, легко сказали бы. А если у вас есть что-то, наверное, вы не так легко уже это раздали бы. Но если бы вы пришли к Иисусу Христу с таким же вопросом, что сделать мне доброго, Иисус Христос нашел бы, что вам сказать, что вы не сможете сделать. И для спасения, друзья, нужно сделать то, что человек не способен сделать. Это способен сделать только Иисус Христос. Только Его заместительная жертва и ничто другое. Никакие усилия людей. Если бы, как Петр говорил, «Господи, я и душу свою положу за Тебя», Христос ему сказал, «Душу ты за меня положишь». Сегодня петух пропоет дважды, а ты трижды отречешься от меня. Друзья, и для Петра, который всю жизнь ходил за Христом, Бог нашел такое дело, которое Петр не смог сделать. Отстоять верность Иисусу Христу, когда стоят и говорят, а, и ты был с ним. Петр думает, сейчас и меня, наверное, тоже на казнь поведут, и отрекается от Иисуса Христа. Вы знаете, друзья, в жизни каждого человека есть такое дело, которое вы не сможете сделать, а оно нужно для спасения. Иначе вы не можете спастись. Поэтому бесполезно своими силами, опираясь на какие-то свои дела, пытаться заработать себе спасение. Иисус говорит, я пришел призвать грешников. К Иисусу Христу человек должен приходить как грешник. И пока ты себя не осознаешь грешником, достойным погибели, до конца испорченным, бесполезно приходить к Иисусу Христу. Он скажет, я не праведников пришел призвать, а грешников к покаянию. Пока ты уверен в собственной безгрешности, надеешься на свою безгрешность в вопросе спасения, ты не можешь надеяться на безгрешность и на праведность Иисуса Христа. Это очень интересно. Так и происходит. Многие люди обольщены великим заблуждением, которое сегодня распространено в этом мире. Они надеются в вопросе спасения на свою безгрешность. И думают, вот я буду жить праведно, и Бог увидит мою праведную жизнь, и когда Он придет за своей церковью, Он возьмет меня, потому что я живу праведно. И люди не замечают, что эта надежда на собственную безгрешность, на собственную праведность. Это невозможно спастись собственной праведностью. Возможно спастись только надеждой на безгрешность Иисуса Христа и на праведность Иисуса Христа. До тех пор, пока ты надеешься на что-либо другое, а не исключительно только на праведность Иисуса Христа, то ты фарисей. Друзья, даже не сомневайтесь, это фарисей, который надеется на что-то другое, кроме праведности Иисуса Христа. Это человек, который пытается войти на пир в своей, а не в брачной одежде. Вы помните, когда притчу Иисус говорил, Он собирал на пир людей, и пришел один человек в небрачной одежде. Вот это тот человек, который надеется на собственную безгрешность и думает, что по причине моей святой жизни Иисус Христос возьмет меня на небо. Неправда. Это бесполезно. Надежда на собственную праведность – это совершенно не то, что надежда только на Спасителя. Если человек не осознает, что только Спаситель может меня спасти, никакая моя праведность, никакие мои добрые дела не могут мне помочь в вопросе спасения. Только Спаситель может меня спасти. Если Он не проявит милости, я погиб. Вот это грешник. Это грешник, которых призвать пришел Иисус. К сожалению, некоторые люди долго идут за Иисусом Христом, ну так можно сказать, идут, ходят в собрания, сознают себя верующими людьми, но прежде всего они не осознали своей греховности, и они до сих пор приходят к Нему как праведники, как тот юноша, и думают, что своими силами, своими делами они получат спасение. Друзья, это бесполезно. Интересно, когда я еще был ребенком, мы были на Черном море, и я обратил внимание, там была спасательная станция, и такая была схема нарисована, что если кто-то тонет, то как спасатель будет его вытаскивать из воды. И там немножко подписано было, и мне еще с тех пор как-то врезалось в сознание, непонятно было, почему так. Нарисован человек, который утопает, и подплывает к нему. Следующая картинка, подплывает спасатель к нему. И этот человек начинает руками как-то хвататься за спасателя, и спасатель наносит ему сильный удар в лоб. Просто наносит такой удар, чтобы человек потерял сознание. И человек теряет сознание, он уже такой расслабленный, и спасатель берет его, вытаскивает спокойно на берег. Непонятно было, почему. Так, почему спасатель должен нанести удар? Но потом мне объяснили, что утопающий он себя не контролирует. И если он будет вот так руками хвататься за спасателя, он может и себя утопить, и спасателя. И поэтому в таких случаях, когда утопающий вот уже он не контролирует себя, спасатель должен его нанести ему удар, чтобы он потерял сознание. Только тогда можно спасти. Вот я вижу, друзья, здесь духовную аналогию, подобным образом может поступить наш Спаситель Иисус Христос с теми, кто пытается ухватиться за спасение руками своей собственной праведности. Вот некоторые люди хватаются за спасение, за Спасителя руками своей собственной праведности. То есть они думают, что будут спасены, потому что ведут праведную жизнь в этом мире. И таким людям, к сожалению, Спаситель иногда наносит удар. Сильный удар. Не смертельный удар. Но такой удар, человек впадает в такое согрешение, он, может быть, даже не представлял, что он на это способен. И Господь это делает для того, чтобы человек понял, что своей праведностью бесполезно. бесполезно. Это все был самообман, что вот у меня такая праведность, и Господь меня спасет, потому что я праведен. Допускает Господь иногда такие грехи и святым людям, даже очень святым людям, чтобы показать им, вот она, твоя праведность. Она как запачканная одежда. И пока ты не будешь уверен в собственной греховности и испорченности, и пока ты не будешь уверен, что ты погиб без Спасителя, то Спаситель для тебя, он тебе не поможет. Заместительная жертва Иисуса Христа для тебя напрасна, пока ты не придешь к Нему как грешник, сознавая, что без Спасителя ты погиб. Человек должен довериться спасительным рукам Иисуса Христа. Не своими руками пытаться себя спасти, но довериться полностью рукам Иисуса Христа, и Он это сделает. Если я надеюсь, что когда придет Христос, Он возьмет меня только при условии, что я в этот момент буду безгрешен, так многие люди думают. Я в свое время тоже так думал, что есть моменты, когда я безгрешен. Ну, например, вот я исповедовал все свои грехи, попросил у Бога прощения, и вот в этот момент я безгрешен. И думаю, что если вот в этот момент придет Иисус Христос, то Он меня спасет. Но если я успею сделать какой-то один грех, и вдруг, ну, я еще не успел, может быть, его осознать, не успел попросить за него прощения у Бога, не успел за него покаяться, и вдруг придет Иисус Христос, то Он меня не возьмет. Так я думал раньше. Мне кажется, многие люди тоже так думают. Но вы знаете, друзья, как сейчас я понимаю, что спасение, которое Иисус нам дал, оно от всех грехов. Оно не только от тех грехов, которые я осознал. Много грехов мы делаем, которые мы даже не сознаем. И подумайте, сама мысль, на что эта надежда в вопросе спасения? Вот придет Иисус Христос, и если Он найдет меня безгрешным, то Он меня спасет. Это не что иное, как надежда на собственную праведность. И пока человек не оставит эту надежду на собственную праведность и не доверится полностью надежде на праведность Иисуса Христа, что Иисус Христос безгрешен, и поэтому Он меня возьмет вместе с церковью, когда придет взять церковь от земли, пока человек не оставит надежду на собственную праведность, он будет поступать так же нелепо, как иногда можно замечать, ребенок идет, только научился ходить, и вдруг начинает падать, хватается за себя руками, думает, что так он не упадет. Вот это примерно так же нелепо выглядит в глазах Божьих, когда люди надеются на собственную праведность в вопросе спасения. Христос не будет спасать ни одного человека до тех пор, пока человек полностью не доверится рукам Спасителя. И если человек продолжает упорствовать и хватается за Иисуса Христа своими руками своей праведности, если он пытается надеяться, что по моей безгрешности Иисус меня спасет, и если только будет один грех сделан мной, то я погибну, друзья, то вы не сознаете жертвы Иисуса Христа. Как раз для того и принес Иисус эту жертву, чтобы мы уже не боялись, согрешим мы в тот момент или нет, чтобы мы были уверены, Иисус спасает меня потому, что я признал Его Господом, я покаялся перед Ним в своих грехах, и я хожу во свете, и кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. И от того греха, который я осознал, и который я не осознал. И только в таком случае я могу по-настоящему полюбить Бога и изгнать из своего сердца этот страх. Иногда Богу приходится развеивать миф о безгрешности человека. Поэтому, друзья, безгрешность наша может быть только в наших глазах. В Божьих глазах она как запачканная одежда. Нам может только казаться, что мы ведем безгрешную жизнь. И даже если согрешаем, то это, нам кажется, иногда не столь существенно в вопросе спасения, но даже не сознаем, что достаточно одного греха, чтобы погибнуть в аду. Одного греха без жертвы Иисуса Христа. «Возмездие за грех – смерть», так сказал Господь, «а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Апостол Иаков пишет в 3 главе, 2 стихе, «Все мы много согрешаем». Но для некоторых людей это не очевидно. Им кажется, что они мало согрешают, и они на это надеются, что Бог их спасет, потому что они либо мало, либо совсем не согрешают. Апостол Иоанн в этом же первом послании Иоанна, откуда мы читали, в 1 главе 8 стихом, говорит принципиальную мысль, которую должен осознать каждый человек. И если он не осознает ее, он не может прийти к Иисусу Христу как грешник. 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Когда я начал глубже размышлять об этом тексте Писания, я пришел к выводу, что это относится к любому моменту моей жизни. И это относится и к прошлому, это относится и к настоящему, это относится к каждому будущему моменту моей жизни. Я не могу сказать, что я сейчас не имею греха. Ну, конечно, сказать я могу, только если я так говорю, то определение одно в Писании. Обманываем самих себя, и истины нет в нас. Нет греха только в Иисусе Христе. В каждом из нас есть грех. О каком моменте говорит Иоанн? О том моменте, который сейчас? Да, об этом моменте. Он говорит о том моменте, когда совершается вечеря. Вот сегодня мы будем совершать вечерю. Каждый из нас будет испытывать себя. Друзья, что в результате испытания я должен увидеть? Вот я испытываю себя. Испытал и нашел себя безгрешным. И думаю, о, у меня сейчас нет греха, я могу участвовать в вечере. Определение то же самое. Обманываем сами себя. Истины нет в нас. Если в результате испытания я пришел к такому выводу, если я нашел себя безгрешным и сказал, вот сейчас во мне нет греха. Это удивительно, друзья, обманываем сами себя. В результате испытания я должен понять, что я грешен. Даже, может быть, я не осознаю еще этих грехов, но моя природа, которую Бог, вот эта греховная плоть, Он ее оставил нам, чтобы она всегда нам напоминала о нашей греховности, чтобы никто из нас не смел открыть уста и сказать «я не имею греха», чтобы мы не остались без истины. Всякий, кто говорит «не имею греха», в том нет истины. Обманывает такой человек сам себя. Мы должны осознать, что я имею грех, но кровь Иисуса Христа, только кровь Иисуса Христа, она очищает меня от греха. И только поэтому на меня грешного Бог смотрит, как на чистого, как на безгрешного. И только по этой причине я достоин участвовать в вечере. Там есть одно условие, друзья. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, если ходим во свете. Но это отдельная тема. Сегодня за неимением времени мы не сможем ее коснуться. Друзья, о каком моменте идет речь, когда Иоанн говорит, кто говорит, я не имею греха? О том моменте, когда придет Христос? Может быть, я думаю, когда придет Христос, мы уже говорили об этом, и я не буду иметь греха в тот момент, то Он меня возьмет на небо. Друзья, обманываем сами себя. Это определение библейское. Обманываем сами себя. Истины нет в нас, потому что это ложная надежда на нашу безгрешность. Нужно сознавать, я всегда имею какие-то грехи. Я даже сам не замечаю, как я часто согрешаю в мыслях, как я часто согрешаю в словах, как я часто согрешаю в делах. Человеку иногда непонятно, что он много согрешает. Ему кажется, что он согрешает мало, и он на это надеется, как на ложную надежду. Но Иоанн и об этом моменте говорит, и о том моменте, когда придет Христос. Если кто скажет, я в тот момент не буду иметь греха, обманывает сам себя. И такой человек приходит к Иисусу Христу как праведник, а не как грешник. И кровь Иисуса Христа, любовь Божия, которая в этом выразилась, послал в мир своего Сына, это жертва. Для такого человека напрасно, пока он не придет к Иисусу Христу как грешник. Поэтому, друзья, если кто-то будет утверждать, что он не имеет греха, то вы можете открыть Писание и прочитать. Дорогой друг, ты обманываешь самого себя. Это подобно израильтянам, которые вместо того, чтобы смотреть на медного змея, смотрели куда-то в другую сторону. Там были змеи, которые кусали их, которые жалили и наносили смертельные укусы. И чтобы израильтяне не погибли, Бог повелел Моисею, вы хорошо помните эту историю, поставь медного змея, и люди будут смотреть на него, и кто посмотрит на него, тот останется жив. Не тот, кого не укусил еще, пока не укусил змей, но тот, кто посмотрит на медного змея, а это прообраз Иисуса Христа, который был вознесен на древо, подобно медному змею. Если тебя еще не укусил змей, не переживай, обязательно укусит. Обязательно укусит. Это не повод для того, чтобы радоваться и ликовать. Меня еще не укусил змей, я останусь жив. А вот его укусил, он может умереть. Не переживай, обязательно укусит, это обязательно будет. Только в чем сила была медного змея, что этот смертельный укус, который нанес обычный змей, это жало, оно бесполезно. Оно не действует в тех, кто смотрит на медного змея. Вот она, сила крови Иисуса Христа. Грех кусает. Мы грешим, друзья, мы согрешаем. Кто говорит без греха, обманывает сам себя. Но только жало греха, а знаете, что такое жало греха? Это смерть. А если человек согрешил, вот это жало вошло, и человек обязательно умрет. Возмездие за грех — смерть. Но в тех, кто смотрит на этого медного змея, жало не действует. Смерть не действует. В них действует сила воскресения Иисуса Христа. И сказано, что верующий в Меня, если и умрет, оживет. Этот человек не умирает, прежде всего, в духовном смысле. Он не идет в ад, он пойдет в Царство Небесное. И поэтому, друзья, будем смотреть на Иисуса Христа. Не на свою праведность, не на то, много или мало я согрешаю. Иногда нам кажется, ну сколько раз я согрешаю в день? Вот посчитайте, сколько раз человек может согрешить в день? Один человек подошел к Иисусу и говорит, до 7 ли раз прощать брату моему, когда он подходит ко мне и говорит, каюсь. А что ему ответил Иисус? Это записано в Евангелии от Матфея, 18 глава, 22 стих. Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Оказывается, и столько человек может согрешить за один день. Подумайте, сколько вы согрешили за один день? Если человек, Христос говорит в Луки, 17 глава, 4 стих, если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Друзья, 7 раз в день – это, я думаю, каждый из нас согрешает. Но подумайте, в глазах Божьих мы согрешаем гораздо больше, чем в наших глазах. Вот в своих глазах я могу посчитать, сколько я согрешил. Ну, если я замечу. Спросить моего ближнего, он заметит больше за этот же день. Он заметит больше. Мы меньше замечаем, чем наши ближние за нами. А если Господа спросить, он заметит еще больше. Есть то, что ни мой ближний, ни я не считаем грехом, но Бог это считает грехом. И этого греха достаточно для того, чтобы иметь смерть, для того, чтобы погибнуть навеки. Но, друзья, кто из нас человек, который много согрешает? Который понимает, что да, я много согрешаю? Друзья, хорошо, если каждый из нас будет это сознавать, что не в количестве грехов дело. Кто-то из вас может думать, что вы согрешаете меньше, чем я. Может быть, так и есть на самом деле. Я так не думаю, что я согрешаю меньше, чем кто-то из вас. Друзья, и даже не в количестве дела, а в том, что даже одного греха достаточно для того, чтобы погибнуть навеки. Но где же выход, друзья? Как же вот этот грешный человек может спастись? Это только кровь и еще раз кровь Иисуса Христа. Единственное, что мы должны за святыню почитать. Нужно почитать за святыню кровь завета. Не свою жизнь за святыню, моя святая жизнь. Нет, нет. Кровь Иисуса Христа. Только эта святыня очищает нас от всякого греха. И сегодня мы, друзья, вспоминаем с вами и кровь, и ломимое тело, эту жертву Иисуса Христа. Но она распространяется не на всех, а на тех, кто ходит во свете. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, то есть человек с Богом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друзья, вот это наша надежда, вот это праведность, вот эта смерть Иисуса Христа, которую мы возвещаем, когда совершаем вечерю, что не моя праведная жизнь, а только кровь Иисуса Христа, единственная моя надежда. На что я могу надеяться в вопросе спасения? Только она очищает меня от всякого греха, если ходим во свете. Пусть Господь благословит эти рассуждения наши. Может быть, когда-то позволит продолжить эту тему о хождении во свете, о надежде на праведность Иисуса Христа. Аминь.
Иисус, Твое имя превыше горных пиков и всех имен. Вселенная дышит, как цветок, что весной рожден, как цветок, что весной рожден. Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту. Я молю, я прошу, мой Боже, чтоб для тысяч душ людей Твою стало дороже всех сокровищ и жизни всей, всех сокровищ и жизни всей. Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту. Зори Божьей любви не погасли, день настанет, и я воспою красоту Вифлеемских яслей с миллионами душ в раю, с миллионами душ в раю. Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту, доверяю свою мечту.